Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена творчеству и жизни Дмитрия Сергеевича Мережковского. Сегодня мы продолжим разговор об этом мыслителе и попытаемся осветить основные принципы его мысли. Конечно, не нужно обольщаться на тот предмет, что Дмитрий Сергеевич является крупным мыслителем, философом. В действительности это не так. Его можно оценивать, конечно, как литератора, как поэта, как литературного критика, но не как философа в традиционном смысле этого слова. Его мысль – это, как правило, такая вот религиозно-философская публицистика. С этим феноменом мы уже сталкивались не раз. Говоря о русских мыслителях, русская философия в значительной степени есть размышления образованного, начитанного, думающего человека о философии, а не сама философия как таковая. И в этом специфика, наверное, русской мысли, специфика творчества очень многих русских мыслителей. И Дмитрий Сергеевич Мережковский здесь не является исключением. Но, тем не менее, его мысль характерна для умонастроений Серебряного века, характерна не только для самого Дмитрия Сергеевича Мережковского, но и для многих мыслителей того течения, которое принято называть русской религиозной философией. И здесь мы можем, конечно же, поставить Дмитрия Сергеевича в один ряд и с Бердяевым, и с некоторыми другими русскими мыслителями. Бердяев, пожалуй, здесь наиболее близкий Мережковского мыслитель, близкий и по стилю мышления, и по многим темам, которые Бердяев, вот, как мы видим, разделяет с Мережковским, с другими представителями Серебряного века, как он выразил себя именно в мысли, в философии. Что же представляет из себя мысль Дмитрия Мережковского, если мы попытаемся сформулировать какие-то основные принципы, основные черты его интеллектуальных построений? Прежде всего, и мы об этом говорили в прошлых наших передачах, его мысль связана вот с некими противопоставлениями. Это такие вот бинарные противопоставления, которые являются основными элементами его философских размышлений. Это и знаменитое противопоставление духа и плоти, это противопоставление исторической церкви и вообще в целом истории христианства как на Востоке, так и на Западе, новому, грядущему христианству, тому, что Дмитрий Сергеевич и его единомышленники будут называть христианством Третьего Завета. Это противопоставление, о котором мы еще будем говорить. Тема противоположностей, конечно, достаточно уже выразительно рисует нам образ Мережковского мыслителя. Там, где мы встречаем вот такие лобовые противопоставления, там, где мы встречаем вот такие бинарные оппозиции, там, безусловно, если и имеет место мышление, если имеет место философия, то философия очень специфическая, философия в достаточной степени упрощенная и в каком-то значении даже примитивная. Мыслитель никогда не исходит напрямую из противоположности. Он стремится познать нечто единое, одно, что лежит в основании всего существующего. И это стремление, которое проходит через всю историю философии, безусловно, как раз и характеризует вот ту значимую, глубинную философию в подлинном смысле этого слова, которая в значительной степени Мережковскому не свойственно. Он привык мыслить вот в таких противоположностях, в таких контрастах. У Мережковского это, безусловно, связано с его опытом литератора. Литература и литература русская в какой-то степени тему противоположных характеров, противоположных темпераментов, противоположных образов в своих произведениях воспроизводила. Контрастность, некоторая разнонаправленность литературных персонажей, литературных образов задает литературному произведению некий динамизм, ощущение живой жизни, которое всегда есть противоречие, в каком-то плане неразрешимое или, во всяком случае, не до конца разрешимое противоречие неких противоположных устремлений, противоположных желаний, противоположных мыслей, надежд и ожиданий. Это, безусловно, жизни свойственно. А Мережковский, перенося вот эту как бы литературную проблематику в область философии, безусловно, здесь философскую тематику билетризирует, делает философию подобием литературного творчества. Вот эта билетризация философии, она в целом не только одному Мережковскому свойственна. Русский ум мало ценит понятийность, мало ценит тот принцип, который философии был свойственен с самых первых ее шагов, а именно путь выработки точных, строгих определений тех явлений, предметов, тем, над которыми философ мыслит, над которыми он рассуждает. И вот это строгое, скрупулезное, в какой-то степени аскетическое определение вот тех предметов философии, которые философии свойственны, она русской мысли претит. Русская мысль стремится к полноте образа, ощущению живой жизни, подвижности, изменчивости предмета размышления, переливчивой сложности того, о чем пытается размышлять мыслитель. Такая переливчивая сложность может быть дана только вот в таких действительно бинарных взаимоисключающих оппозициях. Но для философии это, конечно же, путь тупика, он тупиковый, поскольку мысль, безусловно, не может быть вот такой самопротиворечивой. Мысль не может опираться одновременно на два взаимоисключающих тезиса. И это, безусловно, тоже вот такая характерная черта и Мережковского, и многих мыслителей русско-религиозной философии. Вот возвращаясь к Мережковскому, можно обратиться вот к, пожалуй, такой самой важной или одной из самых важных его оппозиций. Это оппозиция «плоть и дух». Безусловно, не Мережковский является автором этого противопоставления, оно очень и очень древнее. Притом в разных культурах, в разных традициях эта тема мыслилась по-разному. Безусловно, для европейской философской традиции она восходит к античности. И там мы встречаем, пожалуй, классическое истолкование этого отношения материально-чувственного, телесного и душевного, то есть умопостигаемого, вечного, неизменного. Вот подобную проблематику мы в таком ярком, развернутом виде встречаем у Платона. Для Платона душа есть божественное существо, реальность, принадлежащая миру идей, которая заключена в теле. Вот это известная греческая максима «сома-сема» – «тело – это могила души». Ее в значительной степени уже на неком ином философском уровне интерпретирует Платон, размышляя о душе в ряде своих диалогов, прежде всего это диалоги «Федр» и «Федон», и показывая вот на этом различии души и тела свою фундаментальную оппозицию – умопостигаемое, чувственное, мир вещей и мир идей. Но для Платона, в отличие от Мережковского, это не столько оппозиция, сколько некая взаимозависимость. Мир вещей – нечто вторичное, подчиненное и в этом отношении не субстанциональное. Субстанциональностью обладают только идеи, они есть подлинное, истинное бытие, а вещи есть некое подражание идеям, вещи есть некое мнимое бытие, мнимость которого – есть некая обратная сторона подлинности идеального, истинности идей или эйдосов. И платоновская мысль, очень образно выразившая вот это противостояние или некое противоречие, двойственность мира в известнейшем образе из диалога государства, образе пещеры, вот эту тему рассматривает как некую тему восхождения от материально-чувственного к умопостигаемому, от мира идей, от мира вещей, от мира вот этого темничного или пещерного, где заключен человек по факту своего рождения и пребывания вот в этом мире материально-чувственного становления. Восхождение туда, к миру идей, к миру подлинному, истинному, к миру за пределами пещеры. Об этом образе мы уже говорили, размышляя о многих русских религиозных мыслителей. Действительно, платоническая традиция в значительной степени определила размышления многих русских мыслителей. Здесь можно вспомнить и Владимира Соловьева, Алексея Федоровича Лосева, отца Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова. Прежде всего, конечно, речь идет о мыслителях вот этой традиции всеединства, традиции, начатой Владимиром Соловьевым. Вот эта тема души и тела у Платона, безусловно, трактуется как тема зависимости, подчиненности телесного по отношению к душе. Душа подлинная, тело недоподлинное. Душа есть подлинное бытие, а тело есть некое бывание, есть некое неподлинное измерение человеческого существа. И само человеческое существо мыслится в действительности как составное. Человек в большей степени душа, чем тело. Мало того, человек для Платона и вообще для античной традиции мыслится как некий микрокосм. То есть он в своем существе повторяет все то же самое, что есть и в мире. Но характер вот этого представления о человеке как о микрокосме, его античная специфика заключается еще и в том, что если и в человеке присутствует весь мир, то в нем как бы нет самого главного, в нем нет человеческого, нет как бы особенно принадлежащего самому человеку и его выражающего. Он как бы есть все вместе, но ничто в особенности. И вот эта тема того, что человек фактически как бы отсутствует в качестве некой самостоятельной сущности, самостоятельной природы. Он есть либо душа, которая принадлежит миру идей, она вечная, неизменная, и надо подчеркнуть нечто сверхиндивидуальное. Душа не является носителем индивидуальных, личностных черт, для Платона во всяком случае. И телесное. Телесное, наоборот, индивидуально. Но это индивидуальное смертно. Человек в своем биографическом измерении есть нечто приходящее. Его как бы жизненный опыт, его жизненная судьба, его жизненные коллизии, они не наследуются душой, они не переходят в вечность, они остаются во времени, они как бы распадаются вместе с телом и исчезают в ничто. Вот это тоже важная специфика платоновского взгляда на вот эту оппозицию души и тела или духа и тела, которая характерна для Мережковского. Мережковский исходит в сущности из несколько другого принципа. Безусловно, он именно к платонической традиции апеллирует. Мало того, он стремится вот эту платоническую или в целом античную традицию противопоставления души и тела распространить на христианство. Он как бы видит в христианстве, видит в христианском понимании осмысления человека вот ту же античную платоническую тему человека. Человека как такого двуполисного, двусоставного существа. Существа, которому надлежит освободиться, и речь идет о душе, из плена тела, из темницы материи, и вернуться в первоначальное состояние. Некое дочеловеческое, дотелесное бытие вот этой души, которая принадлежит подлинному истинному бытию, которое осмысляется как мир идей. И Мережковский, размышляя над темой души и тела, духа и тела, усваивает вот этот спиритуализм христианству. В действительности христианство, конечно же, мыслило человека иначе. Христианская традиция, традиция православного взгляда на человека, несмотря на то, что она содержала в себе подчас очень много элементов античной философской традиции, вместе с тем дала нечто оригинальное. Оригинальность, конечно же, заключалась в том, что человеческая реальность, мир человека радикально изменился самим фактом боговоплощения. Бог воплотился и вочеловечился, и тем самым само положение человека в мире радикально изменилось. Для античного философского сознания, для античного миросозерцания Бог не может воплощаться. Да? Боги могли как бы оборачиваться людьми, могли казаться людьми, но они никогда не были людьми на самом деле. Человеческое и божественное, несводимые друг к другу оппозиции. Боги блаженны, бессмертны, удел человека – это смертность и страдания, и отсутствие вот этого самого свойственного богам блаженства. И пути богов и людей в сущности не пересекаются. И для того, чтобы вот еще конкретизировать эту оппозицию, Можно упомянуть еще один важный мотив, важный принцип, который для христианской традиции принципиален. Это тема воскресения. Не только для античности Бог не воплощается, но и человек не подлежит никакому воскресению. Для Платона вот эта тема освобождения души от уз материи воспринимается как нечто позитивное. Наконец-то душа освободилась, наконец-то душа возвратилась к себе из вот этого пленения. И это возвращение к себе, которое еще при жизни доступно философу, поскольку философия, как гласит известная максима, есть приуготовление к смерти, то есть приуготовление к развоплощению или некое предвосхищение развоплощения, которое осуществится в смерти. Вот это стремление освободиться от уз материи, оно не предполагает, конечно же, возвращения обратно в этот материально-чувственный мир, в мир страдания, в мир конечного, в мир, исполненный разного рода противоречий, мир иррациональный, в значительной степени бессмысленный. Душа возвращается в ту область, которая ей свойственна, на ту ступень онтологической лестницы, которую она занимает по праву изначально. Так вот, само воскресение воплоти мыслится как нечто и мыслилось, скажем, античными критиками христианства, как нечто абсурдное. Действительно, зачем вновь возвращаться вот в эту темницу, в эту пещеру? Это возвращение и излишне, и абсурдно. Тогда как для христианской традиции воскресение, безусловно, принципиально. Принципиально, потому что человек – это целостное существо. Человек не просто душа, пребывающая в теле. Человек и есть душа и тело. Таким он был создан Богом, и таков его неизменный, усвоенный самим Богом образ. И в этом отношении разделение души и тела, разлучение души и тела в смерти не есть для человека некое благо. Это есть некое продолжение или выражение вот того грехопадения человека, которое было в начале времен. Это есть некое последствие греха Адама для человека. И вот эта тема такого трагического распада человеческого существа, как некое крайнее следствие греха, оно для христианского сознания, конечно, актуально. И здесь тема разлучения души и тела не может мыслиться в положительном контексте. Наоборот, воскресение Христова есть возможность восстановления целостного человека, этого самого воскресения. Действительно, человек рассматривается как целостное существо, душевно-телесное или духовно-телесное. И только в таком образе, только в таком виде человек является человеком в подлинном смысле этого слова. И это, безусловно, некая принципиальная антитеза античному пониманию человека как вот этого самого микрокосма, как души, которая заключена в темницу тела. Для христианского миропонимания, для христианского отношения к человеку тело не есть темница, телесное не есть то, от чего нужно отвернуться, как от некой скверны, которая не соответствует вот тому высокому онтологическому положению души, как чему-то вечному, неизменному, лишенному вот этого чувственного аспекта своего бытия. Душа мыслит, это есть начало интеллектуальное, мыслящее, а тело чувствует. И здесь античное философское сознание, вот это разделение или дистинкцию чувственного и умопостигаемого сохраняло на протяжении всей своей истории. Чувственное мышление, или точнее чувственное познание, оно конечно, оно не истинно. Это путь мнения, как еще говорил Парменид Элейский, один из первых таких значительных античных мыслителей. А вот душа – это совсем другое дело. Душа – это нечто умопостигаемое и мыслящее, мыслящее истинное знание в истинном бытии. Такова предыстория, в сущности, вот той темы плоти и духа, которую мы встречаем у Мережковского. Мережковский противопоставляет душу и тело, или дух и тело, так же, как это и делали многие античные мыслители. Для него телесное есть нечто положительное между тем, духовное рассматривается как начало закона, начало принуждения, начало рационального анализа запрета в человеке. В человеке существует два момента – стихийное начало и начало закона. Начало хаотическое, начало, условно говоря, упорядочивающее, космизирующее. Соответственно, христианство мыслится как религия духа, как некий спиритуализм, в рамках которого дух диктует свои жесткие, иногда даже жестокие законы вот этой области стихийного в человеке, области плоти. Христианство мыслится под знаком аскетизма. Вот эта тема аскетизма и критика аскетизма – это одна из излюбленных тем Мережковского. И не только его. Многие представители так называемого нового религиозного сознания аскетизм критиковали с разных, правда, позиций. Можно вспомнить здесь имя Василия Васильевича Розанова. Для него это тема аскетического и критики аскетизма, свойственного христианству, свойственного православию, тоже одна из самых важных. И, конечно, в значительной степени представители русской религиозной философии или вот этого нового религиозного сознания, которое было представлено, в частности, Мережковским и Розановым, в значительной степени ломились в открытую дверь. Аскетизм христианства вовсе не зиждется вот на той теоретической основе, которую вот так схематично и, в сущности, неверно определял Мережковский. И христианство не противопоставляет дух телу или душу телу. Мало того, христианство личностно, персоналистично, и в рамках личностного этого понимания человека человек действительно целое. Он не состоит из неких частей, которые сопряжены вот в рамках как бы земной человеческой жизни. Человек – существо вот целостное от начала, от замысла Бога о самом человеке. Человек – действительно образ и подобие Божие, и в рамках вот этого представления о том, что человек есть образ и подобие Божие, человек обладает телом как тем, что является как бы непосредственным предметом человеческой активности. Человек ведь тоже творец, и его творческая активность, творческий импульс направлен как бы на самого себя. Человек должен сотворить, создать самого себя, создать себя так, чтобы соответствовать вот тому замыслу Бога о себе, который как бы человеку предпослан в качестве некой цели человеческого самосовершенствования. Это тоже один из принципов вот этого необходимости телесного начала в составе человеческой природы. Для Мережковского это не актуально. Вот это строгое противопоставление духа и тела, отождествление вот этой точки зрения духа с точки зрения некого закона, принуждения, через которое действует дух по отношению к телу и ко всем его проявлениям. Это тоже тема для Мережковского существенная, тема того, что тело, телесное, представляет из себя бездну, которая соединяет человека в его индивидуальном личном существе с природным, с космическим. Тот принцип, о котором мы говорили в прошлой нашей передаче, тема пола. Пол – некая квинтэссенция телесного. И как квинтэссенция телесного, пол как раз есть связующее начало. Он связывает человека как бы со всей совокупностью бытия. Это некая центральная в нем реальность. Вот тоже мысль, характерная, например, для Василия Розанова, который тоже выступает вот таким критиком христианства с точки зрения вот этой стихийной, природной, человеческой телесности, с точки зрения вот этого начала, которое Розанов описывал как пол. Безусловно, это не только пол вот в его неком физиологическом измерении. Это прежде всего духовная реальность в человеке, но духовность пола относится для Мережковского и для Розанова не к некой высшей духовности, которая характеризуется жизнью и деятельностью духа в человеке, то есть рационального, связанного прежде всего с волей, вместе с тем личностным мотивом в человеческом существе. А вот пол – это нечто стихийное, хаотическое в какой-то степени, некая бездна в человеке, которая является одновременно бездной всего существующего. Само слово «бездна» для Мережковского очень характерно. Если искать слово, которое употребляется у него наиболее часто, пожалуй, это и будет слово «бездна». «Бездна» есть как раз выражение вот того материального, или, точнее говоря, телесного, земного, о котором много рассуждает Мережковский. В действительности бездна восходит к очень раннему комплексу представлений, связанных еще с мифологической традицией. И в этом отношении это очень глубокий и важный, очень нагруженный образ или символ. И не случайно совершенно Мережковский эту тему затрагивает. Вот если попытаться вкратце характеризовать эту тему бездны, то, безусловно, вспоминается первая книга «Бытия», где повествуется о творении мира. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это вот эта центральная оппозиция или центральная как бы система координат творения. Небесное, земное, верх и низ. Сама земля характеризуется как нечто непроясненное, тьма над бездной. Вот эта тьма над бездной, состояние земного в его хаотичности, только первом шаге или первой ступени его существования. В дальнейшем земное будет дифференцироваться, в какой-то степени космизироваться, упорядочиваться, и это есть дальнейший ход творения, дальнейшая стратегия творения. Эта тема земного, как бездны, не только для библейского сознания актуальна, она характерна вообще для любой мифологической традиции. Для мифа центральной оппозицией является оппозиция космического и хаотического, где хаос, нерасчлененная, недифференцированная, спутанная реальность, как некая это самая бездна, в которой все пребывает во всем, она центральная, очень характерна. Действительно, космос – это начало строя порядка, начало божественное, начало демиургическое, творческое. Хаос – это начало, которое подлежит вот этому творческому упорядочиванию, подлежит некому вот творческому импульсу со стороны космического начала. И вот этот антагонизм земного и небесного, космического и хаотического, он для любой мифологической традиции очень важен, принципиален и изначален. И, возвращаясь к Мережковскому и к его оценке вот этой самой бездны, мы видим, что для Мережковского тема бездны возникает в связи с темой земного, в связи с темой пола. Для Мережковского бездна – это вот эта глубина стихийного в человеке, в которое нужно спускаться, можно в него вглядываться, и там откроются еще большие тайны и глубины. Для Мережковского, конечно, тема бездны связана не только с античностью или с древностью вот в его еще более раннем, хронологически более раннем периоде, а и с романтической традицией XIX – начала XX века. Там тема бездны тоже активно присутствует. Бездна есть вот то, к чему обращается гений, к чему обращается романтический творец, и то, чего он является проводником. Он есть медиатор вот этой глубины, глубинного, скрытого от обыденного человека измерения сущего. Это измерение, прежде всего, измерение бездны. Не измерение высоты и неба, так скажем, а измерение бездны, глубины. И вот эта тема глубины, она, безусловно, будет определять какие-то основные смыслы развития европейской культуры в XIX и в XX веке. Мыслитель и писатель, литератор, поэт, он прежде всего вот эту бездну, эту глубинное, пытается выявить, пытается осмыслить его в рамках художественного образа или поэтического образа, или философского образа. И философия, эта традиция, пожалуй, наиболее глубоко выразила себя в творчестве Ницше. Для Ницше эта тема бездны тоже одна из центральных. Ницше сознательно отрицает вот эту тему высоты, потому что она для него связана с той традицией европейской и философии, и теологии, и культуры, которая, безусловно, идет от христианства. Высота – это небесная. Высота – это тема восхождения. Восхождение, прежде всего, к Богу. Для Ницше Бог умер. И умерла вместе с Богом, и вот эта тема высоты. Осталась глубина, осталась бездна. Вот в эту бездну вглядывается Ницше, и в этой бездне находит все то, что он извлекает на свет в рамках своего творчества. Это и вечное возвращение, это и тема любви к року, вот это самое Amor Fati. Рок – это ведь тоже некая глубина, бездна, бездна иррационального, бессмысленного. И вот это свое героическое самоутверждение, вот эту тему сверхчеловека, это тоже тема бездны. и тема противопостояния вот этой судьбе, которая обнаруживается как бы на дне вот этой самой неисследимой глубины. К Мережковскому, безусловно, вот это все относится непосредственно. И влияние Ницше, и влияние антиков, и влияние мифологической традиции. Из этих источников, безусловно, Мережковский черпает и ассоциации, и какой-то культурно-исторический материал, и заимствует некоторые образы. Вот эта система координат для Мережковского определяющая. Это тема бездны, оправдание телесного, оправдание пола. А пол представляет из себя вот эту бездну. Но для Мережковского, в отличие от Ницше, вот тема высоты тоже присутствует, но как раз высоту он также пытается осмыслить как некую другую бездну. То есть вот то знаменитый тезис Мережковского о двух безднах, который он многократно с разными вариациями будет повторять в разных своих сочинениях. Нет высоты, нет вот этого измерения небесного, божественного, а есть как бы некая другая антибездна. Если в одну бездну спускаются, то в другую бездну как бы поднимаются. Это такая вот характерная для Мережковского оппозиция. Оппозиция, которая, конечно же, указывает на то, что Мережковский очень существенно изменяет вот тот, в общем-то, традиционный для христианского сознания ход мыслей, даже некий общую типологию, общую систему координат, в которой только и возможно христианское сознание, самосознание, христианское мышление, традиция которого сохранялась вот на протяжении всей европейской истории и проходит через все явления европейской культуры. Действительно, для него вот это верхнее, высшее, оно тоже есть бездна. Вот это очень характерно и выразительно. Бог – это не свет, это некая еще более густая тьма. Тьма характеризует и верхнее, высшее измерение мира, тьма характеризует и глубинное измерение мира. Мало того, у Мережковского эти бездны где-то встречаются, где-то смыкаются. Они составляют некую одну бездну, бездну, которая характеризует как бы и верх, и низ бытия, верх и низ и в ценностном отношении, верх и вниз, и в неком как бы теологическом измерении вот данного конкретного образа или данной конкретной мифологемы, которую развивает Мережковский. Бог для него, как для древних гностиков, это не столько высшее благо, да, это не есть вместе с тем и Бог воплотившийся, вочеловечившийся, это есть вот некое такое вот глубинное измерение вот этого самого сущего, как двусторонней или двудонной бездны, бездны верхней, бездны нижней. Безусловно, здесь Мережковский, в общем-то, отождествляет то, что христианское сознание всегда разводило, всегда противопоставляло даже, отождествляет и соединяет Бога и то существо, которое Богу противостоит. Для него, безусловно, вот это стремление соединить две бездны оборачивается стремлением соединить несоединимое, соединить Бога и дьявола. И это, конечно, для Мережковского и вообще для всего замысла нового религиозного сознания несет очень существенные последствия. Притом такие последствия обнаружили себя достаточно рано, еще в конце XIX века, вот когда сам этот замысел возник, мы встречаем достаточно показательные и в чем-то даже страшные свидетельства вот подобного как бы религиозного синтеза. И подробности этого религиозного синтеза, своеобразной личной религиозности Мережковского сохранились в воспоминаниях его жены Зинаиды Гиппиус. Даже сейчас, по прошествии уже более 100 лет, мы, в общем-то, эти строки можно считать содроганием. Гиппиус описывает какое-то религиозное или парарелигиозное, скорее, действо, которое происходило в квартире Мережковского, где присутствовали не только сам Дмитрий Сергеевич, но и его жена Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов, вот их друг, третий участник вот этого странного действа, которое заключалось в своеобразном причастии, которое пародировало православную литургию, Евхаристию, пародировала, конечно, не в плане пародийного снижения. Скорее, речь идет о том, что в средние века называли черной мессой, действо, которое должно было соединить участников вот этого парарелигиозного, паралитургического действия не столько с Богом, сколько с его противоположностью, с его как бы вечным антагонистом. Хотя Мережковский, безусловно, не был сатанистом в прямом смысле этого слова. Но вот читая эти строки, строки вот дневника, воспоминаний Зинаиды Гиппиус, конечно, есть над чем задумываться на предмет религиозной вменяемости Мережковского. Вещи, которые совершал Мережковский, при всей их вот такой как бы интеллигентской наивности, можно сказать, при всей их такой вот... некоторые даже вот характерные для русского, так сказать, образованного человека, для русского интеллигента такой наивной самонадеянности. Вот даже при вот этих факторах, конечно, текст этот вызывает самые неприятные ощущения и переживания. Действительно кажется, что вот здесь вот эти, в сущности, очень милые и образованные люди, это, конечно же, не те бесы русской революции, о которых писал Достоевский, конечно же, не некие вот современные сатанисты, хулиганы. Талантливый литератор Дмитрий Сергеевич Мережковский, его не менее талантливая жена, совершают нечто, что, конечно же, никак не может быть описано иначе, кроме как вот такой черной мессы или таким проявлением сатанизма. Такой поразительный и, в общем-то, страшный феномен мы встречаем вот в рамках и русской религиозной философии, хотя здесь скорее речь идет о личности самого Дмитрия Сергеевича Мережковского, близких ему людей. Вот, безусловно, это заставляет о многом задуматься. Но возвратимся вновь к идеям Дмитрия Сергеевича Мережковского. И последнее, о чем здесь нужно было бы сказать, это тема, связанная с Третьим Заветом. Тоже характерная для Мережковского постановка вопроса. Два завета, Ветхий и Новый Завет, Мережковского по разным причинам не устраивают. Грядет, по мнению Мережковского, Третий Завет. Мало того, этот Третий Завет, он фактически осуществляет вот в рамках этого своего странного паралитургического действия. Это как бы свидетельство этого Третьего Завета, прихода этого Третьего Нового Завета человека с Богом, который является вот таким наиболее совершенным и завершающим исторический период заветов вообще. Эта тема Третьего Завета связана со своеобразным богословием, если его так можно назвать, Мережковского, которая заключается в том, что заветы соответствуют лицам Пресвятой Троицы. Для Мережковского тоже очень важное отождествление. Триадизм характерен для многих русских мыслителей. Мы говорили о том, что и у Владимира Сергеевича Соловьева, отца Сергия Булгакова, и у Лосева были свои, очень своеобразные и далекие от православного предания понимания Троицы, понимания троичного бытия, понимания Бога вообще. И было такое понимание у Мережковского, если вот у перечисленных мыслителей оно носило такой вот отвлеченно-философический характер, это была попытка рационализировать тайну троического бытия, то для Мережковского эта тема носила такой историосовский характер. Речь шла о том, что лицам Святой Троицы соответствуют некие исторические эпохи. И эти исторические эпохи соответствуют Ветхому и Новому Завету. Вот был период Ветхозаветный. Понятно, что Ветхозаветному периоду соответствовал Отец. Вот это отеческое, иногда очень жесткое, даже жестокое наставление богоизбранного народа. Наставление, которое осуществлялось через закон, который предполагал соответствующую кару за нарушение этого закона. Затем последовало боговоплощение, Новый Завет, Завет любви, но грядет и Завет Третий, Завет, который связан уже с деятельностью, с ипостасью Третьего лица Пресвятой Троицы, связан с Святым Духом. И вот эта тема Духа, она для Мережковского открывается как принцип свободы. Закон, любовь и свобода, последовательно сменяющиеся в истории лица Троицы, исторические периоды и то, что в этих исторических периодах является центральным и важным. Здесь Мережковский пишет о следующем. Если отец, как он пишет, это огонь закона, гнев, сын – это веяние тихого ветра или любовь, то дух – это нечто соединяющее два первых начала. То есть это вот синтез, опять эта тема единства. Что же это за соединяющее третье начало? Дух, который должен объединить в себе все. И если первые два лица, отец и сын, характеризуют вот эти два центральных для Мережковского принципа космического, поскольку тема отца для Мережковского – это тема присутствия Бога в мире, тема сына – это тема присутствия Бога в человеке, то дух объединяет два этих смысла. Тема духа – это та тема, с помощью которой Мережковский выходит из этой своей дилеммы – плоть или дух. Не плоть или дух как таковые, а их единство. Вот к чему призывает Мережковский, точнее, не призывает, обнаруживает, что третья эпоха уже наступила. Речь идет не просто о духе или теле, или плоти самих по себе, а о их единстве, которое характеризуется не просто чем-то третьим, где противоположности двух первых начал снимались и складывались в что-то другое, а принципом всеединства. Третье начало – собирательное начало, в нем присутствуют эти противоположности в неснятом виде. То есть речь идет о необходимом синтезе, соединении несоединимого. Оказывается, дух и материя, языческое и христианское, земное и небесное поставлены на одну доску, и предполагается, что они соединятся или уже даже соединились. Тема соединения этих двух бездн, конечно, для Мережковского оказывается центральной. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.